В этих принципах примечательно и единственно интересно для нас именно то, что они кажутся трансцендентальными. И хотя содержат в себе только идеи для следования эмпирическому применению разума, за которыми это применение разума может следовать только как бы асимптотически, то есть только приближаясь к ним, но никогда не достигая их, тем не менее обладают как априорные синтетические положения объективной, хотя и неопределенной значимостью, служат правилом возможного опыта и действительно удачно применяются при обработке опыта как эвристические основоположения. Однако трансцендентальная дедукция их не может быть осуществлена, так как она вообще невозможна в отношении идей, как это было уже доказано выше. Среди основоположений рассудка мы выделили в трансцендентальной аналитике динамические основоположения как чисто регулятивные принципы созерцания, в отличие от математических основоположений, которые конститутивны в отношении созерцания. Тем не менее, эти динамические законы, конечно, конститутивны в отношении опыта, так как они делают априори возможными понятия, без которых нет никакого опыта. Принципы же чистого разума не могут быть конститутивными даже в отношении эмпирических понятий, потому что для них не может быть дана соответствующая схема чувственности, и, следовательно, они не могут иметь предмет in concreto. Но если я отказываюсь от такого эмпирического применения их как конститутивных основоположений, то как же я, тем не менее, хочу обеспечить за ними регулятивное применение и вместе с тем некоторую объективную значимость? И какое значение может иметь это регулятивное применение? Рассудок служит предметом для разума точно так же, как чувственность служит предметом для рассудка. Задача разума – сделать систематическим единство всех возможных эмпирических действий рассудка, подобно тому, как рассудок связывает посредством понятий многообразное содержание явлений и подводит его под эмпирические законы. Страница 398. Но действия рассудка без схем чувственности неопределенны, точно так же само по себе неопределенно и достигаемое разумом единство в отношении условий, при которых рассудок должен связывать в систему свои понятия, а также в отношении степени, до которой он должен устанавливать эту связь. Однако, хотя для полного систематического единства всех рассудочных понятий нельзя найти никакой схемы в созерцании, тем не менее, может и должен быть дан некий аналог такой схеме. Им служит идея максимума подразделения и объединения рассудочных знаний в один принцип. Действительно, наибольшее и абсолютно завершенное можно мыслить как определенное, потому что при этом устраняются все ограничивающие условия, дающие неопределенное многообразие. Следовательно, идея разума представляет собой аналог схеме чувственности, но с той разницей, что применение рассудочных понятий к схеме разума есть, в отличие от применения категории к их чувственным схемам, не знание о самом предмете, а только правило или принцип систематического единства всего применения рассудка. Далее. Так как всякое основоположение, априори устанавливающее для рассудка полное единство его применения, приложимо, хотя только косвенно, также и к предметам опыта, то основоположения чистого разума имеют объективную реальность также и в отношении этих предметов. Однако не для того, чтобы что-то определять в них, а только для того, чтобы указать, каким путем эмпирическое и определенное применение рассудка в опыте может быть полностью согласовано само собою, благодаря тому, что оно в как можно большей степени приводится в связь с принципом полного единства и выводится из него. Все субъективные основоположения, взятые не из природы объекта, а из интереса разума в отношении некоторого возможного совершенства познания этого объекта, я называю максимумами разума. Так бывают максимы спекулятивного разума, которые основываются исключительно на спекулятивном интересе разума, хотя и могут казаться объективными принципами. Если чисто регулятивные основоположения рассматриваются как конститутивные, то в качестве объективных принципов они могут противоречить друг другу. Если же они рассматриваются только как максимы, то между ними нет никакого настоящего противоречия, а есть лишь различие интересов разума, вызывающее расхождение в способах мышления. На самом же деле у разума есть только один единый интерес, и спор между его максимами есть лишь различие и взаимное ограничение методов удовлетворения этого интереса. Страница 399. Так, на одного умствующего философа имеет большее влияние интерес многообразия, согласно принципу спецификации, а вот на другого – интерес единства, согласно принципу агрегации. Каждый из них воображает, будто черпает свое суждение из знания объекта, а на самом деле основывает его на большей или меньшей приверженности к одному из этих двух основоположений, которые опираются не на объективные основания, а только на интерес разума, и потому правильнее называть их максимами, а не принципами. Когда наблюдаешь спор между проницательными людьми из-за характеристики людей, животных, растений или даже минералов, причем одни допускают, например, существование особых народных характеров, обусловленных происхождением, или резкие наследственные различия между семействами, расами и тому подобным, а другие, наоборот, настаивают, что природа дала в этом отношении совершенно одинаковые задатки, и все различия зависят только от внешних случайностей.